Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, июль, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве и 22 градуса. Доброе утро. Отличной недели. С днем семьи, любви и верности, пишет Павел Пугачев. Алексей, доброе утро, пишет Димасик. Всем доброго утра и хорошего дня, полного положительных эмоций, пишет СВ. Доброго утра, видел три ролика, как наши герои используют ручные гранаты типа робот-пылесос, складываются здания по 200-300 квадратов, а если быть точнее, это противотанковые мины, пишет Дело Техники. Ну, сразу так и написали. Доброе утро, хорошего настроения и эфира, пишет Дмитрий. Солнечного утра, утро. У всех что-то какое-то такое прям доброе утро. И, ну, действительно, пока вроде более-менее все новости, ну, такие, нормальные. Новость про попытку угона бомбардировщика мощная, конечно, пишет Empty Words. Ну да, но все-таки тут, мне кажется, журналисты маленечко перебарщивают. Сейчас я прочитаю, как пишут. ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Скрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации, сообщил российское ведомство. Отмечается, что украинская разведка намеревалась за деньги и гражданство Италии завербовать российского военного летчика, чтобы он на ракетоносце перелетел на Украину. Бывают не военные летчики. Кстати, вот все остальные у нас не считаются летчиками, по-моему. Ну ладно, пускай будет военный летчик. В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли вооруженным силам России нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ «Озерное», добавили в ФСБ. Кстати, сегодня была новость, что множественные взрывы на аэродроме «Озерное». Множественные, мощнейшие взрывы. Наши пообщались с тем, кто хотел забрать наш, ну, угнать наш самолет, бомбардировщик, вот, и немножечко дали им жару, ударив по аэродрому «Озерное» ВСУшников. Здесь речь идет о чем, как я понимаю, с текста. Они-то хотели, и они вышли на летчика. Летчик сказал: да-да-да-да-да, очень интересно. А после этого сказал: ребятки, на меня тут вышли, давайте работать. Пришли товарищи из ФСБ, говорит: давай, говорим, и лечу, куда лететь, куда будем вылетать, где аэродром базирования. А они такие, ну, допустим, Озерное. А что там, как ты там примешь Ту-22-то на Озерном? Ну, нереально, как ты там примешь? Там инфраструктуры-то, наверное, нет. Да есть у нас там инфраструктура. Сейчас все, ждем, топливозаправщики какие-то, мы тебя ждем. Ну, и наши дали туда. Мне кажется, так. Может быть, грубовато описываю, ну, плюс-минус. А? Хорошо, что второй Кузьминов не нашелся, пишет Empty Words. Да, то есть здесь речь не идет о том, что летчик сел в самолет, там, начал заводить двигатели, и его ФСБ оттуда вытаскивали. Нет, как я понял, вышли, значит, агентура чужая, там как-то вот не агентура, а, ну, в общем, разведка чужая вышла на него, предложение сделали каким-то образом, а он уже с нашими. Вот ФСБ, вот, с ними вот вел эту оперативную игру. То есть немножечко обманули мы их. Находчивые они, а шведы с F-16 слабо завербовать, пишет PS. Вражеские... Кому, куда завербовать шведа? Вражеские спецслужбы добились своего, но наполовину. Получили только ракеты, пишет Эбили Факенфлайв. Ну и он и прилетел на аэродром с боекомплектом, пишет Влад. Не-не-не, на аэродром не полетел, просто боекомплект отправили. Кажется, что-то такое уже было, пишет Панк 13. Ну, это такие элементы военных действий. Они, помните, да, все-таки у них удалось угнать у нас вертолет через предателя Кузьминова. То есть дело было такое. Вот, они же захотели, видать, бомбардировщик. Вот видите, как правильно вовремя переехать предателя на джипе, пишет Игорь. Игорь, да мы-то тут при чем? Кто-то его там переехал, наверняка это его враги там какие-то. Его конкуренция за деньги. То есть мы... При чем тут мы? Нам было плевать на этого Кузьминова. Он сам себя застрелил много раз и переехал на машине после этого. Наши летчики теперь подумают. После Кузьминова, пишет доброжелатель. Ну, во-первых, просто Кузьминов — это из ряда вон выходящий персонаж. Вот. О таких обычно потом пишут в книгах, да, как пример предательства. То есть, ну, это позорище абсолютное. Поэтому я не думаю, что наши летчики исключительно из-за случая с этим Кузьминовым будут думать. Нет. Наши летчики вообще герои, крутые мужики и все такое, поэтому... Ну, просто, естественно, враг вряд ли отстанет, и враг, конечно же, хочет. И он будет пытаться там, чтобы где-то с кем-то договориться. Ну, вот договорились, немножко им ракет отправили. Хорошая новость, очень такая добрая, светлая, замечательная, мне кажется, она с утра очень хорошо поднимает настроение. Вечеринка-то, получается, не удалась у предателя, пишет Влад. Да, не удалась. А летчика теперь кто защитит, пишет Шпрех. В смысле? От кого? Думаете, враги будут его пытаться достать, еще что-то? Ну, поменяют место, там, дислокации. Может, можно документы поменять, все, что угодно можно сделать. Ничего не найдут. А можно подвесить еще боекомплекты и сказать «вперед!» Они хотели, чтобы ты прилетел на самолете. Вот. Отправь им посылочку. Взлетит наш летчик-бомбардировщик, как даст им туда. О, хорошо будет, а? Побей или будешь побит, пишет Ника Белич. А военный корабль они не хотят угнать, пишет 506. Не, ну, конечно, хотят. Конечно, хотят. Но, как вы понимаете, чем больше экипаж, тем сложнее провернуть дело. Именно потому, что много людей задействовано, и там, например, если где-то можно фактически одного предателя завербовать, то если экипаж большой, возникают сложности. Как бы у бомбардировщика, естественно, экипаж больше, чем там, у истребителя, вот, или у вертолета того же самого, да, наверное, больше. Или сопоставимо. В вертолете вот три человека. Вот, вы помните, да, вот в вертолете было наших два бойца, ну, в общем, это наши герои, ну, и вот этот подонок-предатель Кузьминов, который, ну, фактически, да, Иуда, он их предал, он их убил, дальше была информация, что якобы это не он убил, ну, а какая разница, это он убил, вот, понимаете, как ни крути, кровь на его руках. Вот, если речь идет о, например, каком-нибудь истребителе, где вообще экипаж из одного человека состоит, ну, это самый, так как мне кажется, простой вариант. То есть, если вот один какой-то с отшибленной головой будет, и ему там что-то пообещают, и он на что-то купится, сел, полетел, вот это что-то в таком духе. Кто-то написал про военный корабль, наши так не пишут, пишет Нео. Ну, в этом и прикол, они как бы наш слушатель иронизирует или там сарказм применяет в отношении наших врагов. Так это не украинцам надо, а НАТО разобрать на запчасти и понять, как работает, пишет Мышел. Ту-22 разобрать. Слушайте, можно посмотреть историю Ту-22. А Ту-22 никогда не угоняли? Ту-22, угон. Ну-ка. Так, предотвратило, пытались угнать, предотвратило. Да нет. Вообще, можно посмотреть историю, история угонов самолетов. Можно печальную смотреть, как у нас угоняли самолеты. Будем смотреть печальную историю, наверное, да? О, ну, тут, конечно, немало. Но в основном Ан-2 это, конечно, кукурузник. Ну, реально, кукурузник, Ан-2. Ну, знаете, да, этот самолет. Так он называется, кукурузник в народе. Так, Ан-2... Угу. Ан-24Б в 70-м году, Батуми-Сухуми. Это не то. Надо было сразу набрать военных самолетов. военных самолетов. Так будет. Советских, да, боевых надо было, правильно, что я тоже, вот, все, что за поколение, а? Угу. Так, ну вот здесь есть какая-то история, громкие побеги. Господи, какие ужасные сайты. Такое невозможно глазами даже смотреть. Зеленое на розовом цвета. Нет, все, я буду смотреть тот же самый сайт, который до этого смотрел, но просто буду смотреть, может быть, здесь что-то есть из военных самолетов. Ну, в общем, много было не военных, не боевых. Ту-134, Як-40, там вот что-то такое. Вот. Редкая штука, да, когда боевой самолет угоняют, судя по всему. Попытка захвата. Угу. Ой, не, я здесь не найду. Это какое-то огромное количество. Слушайте, а как, вообще жуть какая-то. Вот 90-й год вообще. Вот я смотрю, ну тут все про самолеты пассажирские. Ну там, конечно, мрак какой-то. 18 апреля захват Ту-134. 7 июня угон Ту-154 в Турцию. 8 июня Ту-154Б Минск-Москва. Под угрозой взрыва муляж гранаты потребовал следовать Швецию. 18 июня угнал Ан-2, кто-то там, какой-то Лапин. Ту-134, 19 июня художник-оформитель из Саратова под угрозой взрыва муляжа бомбы потребовал следовать в Финляндию. Боже ты мой. 24-го Ту-134А Таллин-Львов рейс. Потребовал следовать Швецию какой-то Варфоломеев. Да что такое? Это, вот вы возьмете 90-й год, откройте, там мрак вообще. Каждый день, ну, если не, ну, может, там через день, там через, ну, хотя бы раз в неделю точно, кто-то куда-то с муляжом бомбы пытается улететь. То в Финляндию, то в Швецию, то 91-й год тоже. Ладно, но это про пассажирский самолет. Нам это неинтересно в данный момент. Ту-22 были у Украины в 90-е. Во! Надо так и сделать, надо посмотреть по Ту-22, поэтому я думаю, что, ну, понятно, что М3, да, это модифицированный, его посмотреть наверняка им интересно, но так в целом они, наверное, знакомы, да, с тем, что такое Ту-22, и это скорее носило бы какой-то такой характер, политический, вот, мол, бегут из России летчики вместе с бомбардировщиками стратегическими. И вот это вот все в таком духе. Ну, вы понимаете, да? Так-то Ми-8 у них тоже наверняка в достатке. Ну, когда-то было вообще Ми-8. Кузьминов же на Ми-8 сбегал. Так что предположить себе, что им нужен был вертолет Ми-8, чтобы в НАТО посмотреть, как он сделан, вертолет Ми-8, ну, вряд ли это так. История возникновения, производства и поставки. Ту-22М2, М1, М3 есть. Угу. Так, первый представительный экземпляр построился. Так, конструкция. Ну, давайте я просто прочитаю. Состоялся испытательный полет, опытная серия. Ага. Ну и что, и где? Где страны, которые используют? И нет. Вот кто пишет эти материалы, я не понимаю. Ту-22. Страны. Ну что? Страны-пользователи. Зователи. Поехали. Так. Ничего не найдешь. Зато САН назвала Ту-22М3 самым смертоносным российским самолетом. Вот это вот хорошо. Это хорошо. Ту-22. Угу. Эксплуатация, конструкция, модификация. Бывшие эксплуатанты. Ну, наконец-то. Да, у Украины был. Наверное, в модификации еще первый. Ту-22, воздушные силы Украины, последний вылет самолетов в 98-м году. Ну, он, видимо, сугубо отличается, да? Ту-22 и Ту-22М3. Ирак вот использовал Ту-22Б и два учебных Ту-22У. Еще было у них в 81-м году, они получили 4 ракетоносца Ту-22К. Ливия использовала Ту-22Б, Ту-22УД. Последний вылет был в 92-м году. Но это, конечно, не те машины. Это, конечно, не те машины. Понятно. Ту-22, вот, и Ту-22М3 это совершенно разные вещи. Ну, так, по логике. Так Украина Ту-22 порезала на металл. Громкое же дело было, пишет Илья. Представьте себе, на Украине даже Ту-160 были. Правда, в Прилуках порезали большинство в 90-е. Да! А я это... Подождите, я это пропустил момент. Ту-160. Это очень интересно. Ту-160 страны. Эксплуататы. Нормально? Вроде не ошибся. Так... Ну, и опять вот придется ковыряться. Эксплуатация. Нет. Нет, это не то. Это не то. Состоял на вооружении. Состоял на вооружении. Да, действительно, смотрите, у Украины, дальняя авиация Украины, после распада СССР на Украине на авиабазе Прилуки находилось 19 самолетов, 19 самолетов Ту-160.
Мама дорогая.
19 Ту-160-х у них было. С 98 года по программе «Нана Лугара» Украиной были утилизированы 10 самолетов. Один был передан в Полтавский музей дальней авиации, оставшиеся 8 были переданы России за уплату за природный газ. Прекрасно. А вы говорите, зачем мы газ поставляли? В присутствии американских сенаторов Ричарда Лугара и Карла Левина первым был разрезан Ту-160 с бортовым номером 24, выпущенный в 1989 году. Ну, то есть, свежак прям было, понимаете? Свежак. Ну, то есть, машине было, ну, 10 лет. 466 часов налета было у этого самолета. Вторым был утилизирован Ту-160 с бортовым номером 13, построенный в 91-м году, еще свежее. Налет 18 часов у него был. Представляете? То есть какой-то этот Ричард Лугар, американский политик, сенатор США от штата Индиана, член республиканской партии, и какой-то Карл Левин, американский политик, сенатор США от штата Мичиган, член демократической партии. Значит, приехали и при них два самолета, у одного налет 466 часов, прям разрезали. И второй, у него 18 часов налета было, просто порезали. 18 часов, вы можете себе представить? Это сколько? Это нисколько, это новый самолет. Это пробег 5 километров у автомобиля, я не знаю. Но это вообще нисколько. Нисколько. Новый. Запах нового самолета в нем. Все, навье. 8 сентября 1999 года в Ялте было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Россией по обмену 8 Ту-163 Ту-95МС и 575 крылатых ракет и аэродромного оборудования в уплату за поставленный России природный газ на сумму 285 миллионов долларов. Как все-таки, смотрите, 99-й год, а мы все правильно сделали, мы, я имею в виду. Передача была завершена 21 февраля 2000 года, когда два последних Ту-160 вылетели на авиабазу «Энгельс-2». Да. Ого. Как интересно. Да, Украина, конечно, невероятно независимое государство. Корабли космической связи тоже продавали на распил, пишет Стас Лока. А какое государство? Украинцы профукали, зрада или перемога у них, пишет доброжелатель. Да, вот эти сенаторы американские смотрели и ржали над идиотами, пишет Юрий. Юрий, вот у меня полное ощущение, что американцы, надо искать какие-нибудь их воспоминания. Серьезно, надо вот этих сенаторов, наверняка же каких книжек понаписали, найти и посмотреть воспоминания по этим временам. Я уверен, что они даже не смеялись. Я уверен, что они были абсолютно в шоке. Вообще просто. Они не верили, что такое может быть. Ну, то есть, понимаете, какое дело? То есть, они наверняка просто ходили и думали, как вообще, как? Как нам так повезло? Как так вообще случилось, что все вот это, с которым мы не знали, как бороться, это просто было невыносимое заноза в нашей заднице, да? Вот этот Советский Союз, это же ужас. Для них было. Просто все развалилось. Уже они приезжают в куски бывшего Советского Союза, там говорят, что делаем? Говорят, распили самолет, 18 часов налета. Они говорят, легко, смотри. Вот это да! Я думаю, это, конечно, фантастика. «Операция Одесса», пишет Ксандр. А, посмотрели вы этот документальный фильм? Я давно всем советую посмотреть документальный фильм «Операция Одесса». Не смотрели? Это не про Одессу, не про город. И это вообще не про Украину, это отчасти про Советский Союз, но больше про бандитов, которые заняты были, если я не ошибаюсь, в наркоторговле там, в Америке. Вот. А дальше не буду рассказывать, потому что интрига потеряется. Но этот фильм, когда ты его смотришь, он документальный. Это важно подчеркнуть. У него сюжет круче, чем у самых лихо завернутых сюжетов Гая Ричи, там, по типу джентльменов фильма или еще что-то. Реально круче. То есть реальная жизнь, реальные люди, ну, события, которые происходили, связанные отчасти с распадом СССР, потому что, ну, там, оружие и так далее. Посмотрите. Вот обязательно. Это, по-моему, Netflix сделали. Вот. Можно найти в открытом доступе, не обязательно. И вообще не надо ни на кого подписываться нигде, тратить деньги не надо. Вот. Тем более спонсировать там их на Западе не надо. Вот, найдете вы в свободном доступе, 4 раза пропираченное, в нормальном качестве, все будет классно. Посмотрел «Фуриосу», хороший фильм, только не понял, что там делал Тор, пишет Серк. А это один и тот же актер, он просто играет разные роли. Это, я знаю, это странно, Серк. Но... Повторите название. Нео, «Операция Одесса». Ну, Одесса город, но это не про город, это про кое-что другое, но как город. И «Операция как операция». «Операция Одесса». «Операция Одесса» — это удивительный фильм. Всем советую, понимаешь, на какой грани мы были, пишет Андрей. Не на грани, мы были за гранью. Мы были точно за гранью. Потому что когда ты смотришь, как тебе бандиты разные, там, на Западе, да, рассказывают, как они попали там в определенный момент в Советский Союз, уже, ну, распавшийся, и как их там принимали. А им надо было там совершить кое-какие действия, ну, для того, чтобы развить свой бандитский бизнес. Это мрак абсолютный. Ты вдруг понимаешь, что, ну, вообще удивительно, что мы все существуем с вами, дорогие друзья. И я не имею в виду весь мир, я имею в виду вот нас с вами конкретно. Вот. А «Золотой глаз» вы видели? Там показан Советский Союз, пишет Илья. Ну, это, наверное, этот, не документальный фильм. Это, наверное, этот, Джеймс Бонд, да? Нет, Джеймс Бонд — это лажа все, это неинтересно. Это реклама пиджаков, автомобилей. Хотя пиджаки классные, вопросов нет, и автомобиль тоже красивый. Ну, и там тупой вот этот агент английской разведки, которого все время травят бабы, потому что они невероятно красивые, он все время ломается. Короче говоря, Джеймса Бонда надо брать медовыми ловушками, я понял. Любой фильм, вот там появляется красивая женщина, и обязательно Бонд, значит, поплыл, и все у него и пошло не так. Но пиджаки отличные, если честно, отличные. Говно у нас люди, вот о чем фильм, пишет Алексей. Да нет, о чем вы? Нет, нет, Алексей, не об этом фильм. Фильм о том, как бандитизм захлестнул там весь мир, в том числе после распада Советского Союза, и как мы себя чувствовали, ну как бы здесь. 18-го года фильм, я вам не скажу точно, ну... Найдете. Документальный. Хороший. Я думал, что вы уже посмотрели. Я просто когда советую, я думал, что все такие: о, спасибо за совет, сразу смотрят. Ладно, новости. В 8.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот ФСБ опубликует видео как раз вот с подробностями того, как пытались вербовать нашего летчика. Летчика Ту-22М3. И здесь есть переписка, ну, часть переписки, которая публикуется ФСБ. Они как бы раскрывают подробности. Я почитаю. Кстати, видео есть у меня в Телеграме, Телеграм Гудошников. Можно его поставить, пусть фоном идет. Я почитаю, тут есть переписка, я почитаю. «Добрый ранок. Где ты пропадаешь? Или ты отказываешься от пред... Или ты отказывается...» Я буду вот читать, как есть. «Отказывается от предложения. Давай, время не ждет, иначе будет так, как я обещал. Начну передавать приветы через девочек». То есть здесь угроза семье, я так понимаю. «Думаешь, так будет лучше?» Я вообще-то работаю, как есть время, так и отвечаю. Отлично, я тоже работаю. Выдели 15 минут и дай нормальный ответ. Ответ на что? Я вроде бы конкретно написал, твое неоднозначное поведение не устраивает. Вот как. То есть там с угрозами было. Там было не то, что... Ага. Так, за такой борт точно добавят. Второй лям готов дать Укроборонпром. Это ты тоже видел. Игра стоит свеч. А правая сам сможет повернуть и сесть. Не понимаю, что... Если нет, то тогда тебе точно угрожать не будет и стрелять не будет, если жить захочет. Так, в этом и вопрос. Где гарантии, что я получу деньги? Ну, это как бы оперативная игра идет. Это, по сути, ФСБ уже отвечает, да? А в этом и вопрос. Где гарантии, что я получу деньги? Минимум меня не устраивает. Деньги – это мое будущее. Так-то будет тебе 3 ляма. Какие ты хочешь гарантии? Напиши, как ты это видишь. Идет игра. Дальше. Ну и дальше уже просто кадры идут, где они вроде как снимают, что они вот ему уже деньги тут приготовили огромные, вот целое видео, потом какой-то там паспорт, вот, снимают. Паспорт. Я тоже паузу поставлю. Республика Италия. Алена какая-то, не знаю, какая-то Алена. Голуб. Фотография закрыта. Республика Италия. Ну, ясно. Ага, вот здесь какое-то видео, так, с измененным голосом. На фоне Ту-22 стоит летчик в авиационном шлеме. Так, и что он говорит?
Как-то неизвестно. Ни морали, ни этики. Сразу начался угроз в адрес моих близких родственников.
А, это он уже объясняет. Это он уже объясняет, как пытались на него выйти.
Как-то неизвестно. Ни морали, ни этики. Сразу начался угроз в адрес моих близких родственников. Требовал поджечь авиационную технику. Говорит, дай мне данные по самолетам. Бортовые номера, техническое состояние, график регламента. Я пошел к командованию и все рассказал. Но собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. Представился Павло.
Павло.
Предложил угнать боевой самолет на территории Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия.
Да, кстати, вот этот момент надо учитывать. Это же ракетоносец стратегический, который ядерное оружие может носить. Да, точно. Вообще было бы классно, если бы деньги еще у них забрал, пишет Влад. Ну, они тоже не дураки, деньги что-то пересылать будут вам. Вот, они вот кучу денег сняли. Там, вот у нас доллары лежат, вот все, уже забирай, все будет, значит, и так далее. Надеюсь, летчику и его семье защиту предоставили, раз врагу доступна информация о семье, пишет Empty Words. Да, голос, как будто демоны вселились, пишет дети у бабушки, вот так подписан наш слушатель. Ну, вы слышали когда-нибудь что-нибудь о замене голоса на видео? Там, ну, может быть, если не слышали, то теперь... Чем там шведы разочарованы? Мне послышалось, пишет I Believe. Шведы? Что? Нет, про шведов послышалось. Так, читал один комментарий, почему мы не слышим, как наши вербуют, пишет Игорь В. Почему мы не слышим, как наши вербуют? Ну, давайте поразмыслим на эту тему. Наверное, если мы слышим о том, что кто-то где-то что-то вербует, и это становится достоянием общественности, это же, наверное, называется провал. Наверное, операция считается провальной, если кто-то знает о том, что где-то кто-то кого-то завербовал, и кто-то что-то сделал в связи с этим. Наверное, операция не считается провальной, когда кто-то кого-то завербовал, задачу он выполнил, но при этом об этом никто не узнал или не понял этого. Я так понимаю, что в этом задача, наверное, таких операций. Не, ну, конечно, если уже угнали что-то, пригнали, тут уж ха-ха, тут уже да, конечно. Давайте встречать с цветами и прочее. Голландцы расстроены, а не шведы, пишет НН. Летчик сказал, да? Может, я прослушал? Все партизаны на Украине – это и есть завербованные товарищи, пишет Дело Техники. Наверное, если мы слышим про шпиона, он провалился, нет? Пишет Алекс Поляков. Так я его-то и думаю. Украинский танкист угнал танк в нашу сторону, пишет Игорь. Не в такой ли тушке корову в фильме возили, пишет Егор. А зачем это слышать всем, пишет доброжелатель. Что имеете в виду? Как мы вербуем, или зачем слышать всем, как украинцы провалились, пытаясь угнать у нас самолет там, ну, да, завербовать нашего летчика. Вы как бы чуть-чуть более развернуто пишите, пожалуйста, потому что сложновато. А новости ваши сказали, что расстроены реакцией России на передачу F-16 Украине, пишет она. А, это в новостях было. А я думаю, что вы меня спрашиваете, что меня мучаете. Ну, давайте я посмотрю. Так, давайте я посмотрю. Я просто в этот момент смотрел вот эти новости и выкладывал видео как раз, которое публиковало ФСБ. Так, угу. Ну и где? Просто смотрю, пока не нахожу я про это F-16. Ну ладно, дождемся новостей еще раз, да и все. Что-то они там расстроены. А вербовка как раз-таки и должна быть такой, чтобы изменить мнение и сознание оппонента таким образом, чтобы он подумал, что это его желание, вообще-то, пишет Дмитрий. Нидерланды, а не шведы, пишет Иван. Да что ж такое? Ладно, все, давайте буду искать. Что там? Что вас так зацепило, я не понимаю. Так, F-16, да? Какая-то новость про F-16. Что там? Можно тебя по-товарищески попросить сходить к Филиппу и взять у него новость про F-16 и каких-то там то ли шведов, то ли Нидерланды какие-то, они что-то там расстроены, обрадованы, очень сильно это зацепило наших слушателей, не знаю. Как вербуем? Хорошая вербовка с Крымом получилась, вежливые люди, пишет доброжелатель. Да. Так, понятно. Интересно про Байконур. Правда, что передадут Китаю, пишет Алексей? А это откуда информация? Кто такое сказал? Передадут Китаю Байконур? Зачем? Давайте посмотрим. Так, Китай. Китай и космодромы. Космодрома Китая. Ну, просто для интереса. В Китае 4 космодрома: Цзючуань, Сичан, Тайюань и Вэньчан. 3 из них расположены на материковой части. Вэньчан на острове Хайнань. Китай осуществил 39 космических программ в 2020 году. В текущем году, в 2021, короче, они планировали 40 пусков. Вот. Так вот, на всякий случай, у них 4 космодрома. Может быть, конечно, им еще хочется именно Байконур, но не знаю. МИД Нидерландов разочарован реакцией Москвы на поставки F-16 на Украину. А? А? Такую оценку дал глава ведомства Каспар Велткамп к комментарию посольству в Гаге. Цитата. «Это показывает, что Россия не желает искать решение конфликта, она продолжает угрожать, мы это отвергаем», заявил вот этот вот Велткамп. Ранее в посольстве России в Нидерландах заявили, что поставленные Украине истребители, а также аэродромы, с которых они будут взлетать, станут законными целями в рамках спецоперации. И вас, правда, привлекла новость с этим дегенератом, который комментирует какую-то дичь. Извините, я правда вам нравится? Ну, вы захотели об этом поговорить? Ну, просто вот смотрите, придурок, главный придурок ведомства, Каспар Велткамп, говорит, мы очень сильно разочарованы, что русские будут уничтожать F-16, которые мы поставим для того, чтобы уничтожать русских. Это значит, что Россия не хочет мира. Вот такое читать, я вам клянусь, только позлиться, если вот просто... Вот только позлиться, если вот прям очень хорошее настроение, прям все здорово, понимаешь? Вот ипотеку выплатил, да? Ипотеку выплатил. С женой, вот какая она была до свадьбы хорошая, так и после свадьбы себя хорошо ведет, понимаешь? Все нормально, дети учатся хорошо в школе, вот. Автомобиль китайский купил, не гниет. Вот, ну, все, в общем, сложилось в этой жизни. Тогда уже такой, ну, может быть, какое-нибудь что-то, что меня разозлит, есть? Конечно, смотри, абсолютно тупорылый комментарий от главы МИДа Нидерландов какого-то Каспара Велткампа. Может, он там перекурил. А что, как еще можно отреагировать на поставки оружия противнику? У них просто дегенератская логика, пишет Дмитрий. Так естественно, ну, я даже близко не представляю себе, как это можно обсуждать. Вот по-честному, если, ну, что тут обсуждать? Армия Нидерландов разочарована, что русские стреляют. Господи, какой наивняк, пишет Панк 13. Это не наивняк, Это не наивняк. Нет, нет, нет. Поктрес, я с вами не согласен. Это наглость. Это наглость. Понимаете? Не-не, смысл был в том, что Россия будет считать целью аэродромы, с которых F-16 будут взлетать в Нидерландах, пишет Виталий. Ну, из Нидерландов, если они будут взлетать, они еще непонятно, долетят или не долетят. Можно посмотреть радиус боевого действия F-16. Хотите, посмотрим? Радиус боевого действия или применения? Применение напишем. F-16. Так, нет, F-16. Ну, не, ну он по 4000 летает, конечно, по 4000, тварь такая. А, не, боевой радиус 1300-1700, вот, 1700. Так, дальше берем карту. Где она? Карта. Ну, я же ездил в Европу. По-моему, до Нидерландов из Москвы около 3500. Ну, вот я, по-моему, так вот. А, ну, это с другой стороны по дороге едешь, да? А тут мы сейчас проложим напрямую, как бы на самолете, как будто мы летим с вами на самолете. Ну, допустим, не знаю, ну, пусть будет Гаага. Нормально Гаага? 2100. Ну, в принципе, где-нибудь, если в Польше, там еще что-то. А, ну потом Гаага, это самая западная часть. Ну, хотя, с другой стороны, вся эта Голландия, Нидерланды, такая тонкая, узенькая полоска. Ну, с натяжкой можно, наверное, как-то вот долететь. 4000 это туда-обратно пустой, пишет Игорь. Голландцы в атаку с тюльпанами пойдут, пишет Игорь Маслов. Это кристально чистое, неподдельное и привычное хамство европейских политиков. Комментировать только портить, пишет Иван Крылатый. Так дозаправка же есть, можно над Польшей, пишет Константин. Ну, вам не кажется, что это странно, да? Вот, типа, вылететь из Нидерландов, что-то лететь, 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 потом дозаправиться. Да не. Все-таки я думаю, Молдавия, да? F-16, Молдавия, мне кажется. Молдавия не разместят. Почему Молдавия? Потому что не НАТО, потому что НАТО вроде как лишний раз вовлекать в конфликт дополнительно, да, чтобы русские били по аэродромам НАТО, не очень. А вот Молдавия, мне кажется, самый кайф. А? Не кажется вам? Пустили ракету по F-16, а попали в Международный уголовный суд, пишет Корякин. Да, потому что это самая лживая организация на свете. Она использует в своем названии слово «международный», хотя никакого отношения к этому не имеет. Тяжело нашим дипломатам работать с такими людьми, пишет I Believe. Да, Румыния, Польша, пишет Геннадий. Слушайте, ну, а они разве не НАТО? Ну уж Польша-то да, и Румыния, НАТО вроде бы, да. Можем пересмотреть, конечно, там. Сверить списки. Я говорю, почему про Молдавию? А потому что не НАТО. Вот. И, собственно говоря, если Россия будет бить по аэродрому в Молдавии, ну и чего, какая разница? Никого это сильно беспокоить не будет в НАТО. Я поэтому про Молдавию все время говорю. Ну да, и Молдавия не в НАТО, и президент дура, очень удобно, пишет Андрей. Да, конечно, Андрей, это гениально, я считаю. Кто там у нас еще большой фанат НАТО? У нас сейчас в последнее время наш союзник по УДКБ очень любит, Армения очень любит НАТО, очень любит американцев, стратегическое партнерство, все такое в таком духе. Армения теперь дружит с НАТО. Да, это будет ярко, конечно, если они из Армении начнут вылетать на своих F-16. Вот это будет вообще интересно, конечно. Ничего страшного, искренне потом извинимся за разнесенный аэродром, пишет Аркан. В Молдавии, правда, с инфраструктурой беда, пишет Абили Факенфлайф. Да, серьезно? А давайте посмотрим. Молдавия, да? Так, сейчас, как раскладку надо поменять? Ага. Молдавия. Аэродромы. Так, Молдавия, аэродромы. Список аэропортов Молдавии. Нет, неинтересно. Военно-воздушные силы Молдавии. Символика, техника. Нет, неинтересно. Молдавия, Ташкентское соглашение. Угу. Так, меня интересуют авиабазы, так скажем, да, вот, аэродромы. Их кукурузники сейчас, я уже посмотрел фотографии. Так. О, О, власти Молдавии восстановят к 2025 году военный аэродром в Маркулештах. Новости от 18 августа 2022 года. Вице-премьер республики Андрей Спыну проинформировал, что по плану развития аэропорта в Маркулештах будет оборудован аэровокзал, пассажирский терминал, парковки. А, нет, чуть неинтересно. Военный же написано было. Что это? Какие-то остановки? Что это? А ну-ка давай-ка, военный аэродром в Маркулештах. Сейчас, а то выяснится, что у нас будут терминалы, а терминалов там нет. Молдавский аэродром в Маркулештах – уникальный военный объект, расположенный вблизи театра военных действий на Украине, который может быть использован НАТО для тренировок натовских боевых самолетов. Говорится в сводках театра военных действий, там издание такого-то. Ага. Интересно. Аэродром в Маркулештах действует с 1957 года, как аэродром первого класса. В 2004 году бывшая военная база авиации Черноморского флота СССР в Маркулештах, расположенная рядом с городом Бельцы на севере Молдовы, получила статус аэропорта гражданского назначения. А в 2008 решили создать на базе бывшего военного аэродрома свободную экономическую зону. В настоящее время авиационный парк международного свободного режима Маркулешты насчитывает 6 вертолетов Ми-8, 1 вертолет Ми-2, 1 Робинсон. Ну, понятно, просто так вот взяли это все и убрали оттуда, и это никому не интересно. Аэропорт Маркулешты имеет широкую взлетно-посадочную полосу, способную принимать самолеты любого типа. Любого. В том числе Ан-124. Так, значит, российские, российского производства самолеты, американского производства. Ну, он якобы сейчас не военный. Якобы не военный. О, Молдавия отказалась от планов переоборудования военного аэродрома в Маркулештах в аэропорт. Новость от 5 сентября 2023 года. Ага. Правительство Молдавии отказалось от планов переоборудования бывшего военного аэродрома возле села Маркулешта на севере страны в гражданский аэропорт. Это решение принято из-за возвращения в собственность государства международного аэропорта в Кишиневе, заявила инструктура. Лучшее решение – построить современный терминал в аэропорту Кишинева и посмотреть, как можем лучше использовать инфраструктуру в Маркулештах, чтобы обеспечить ее функциональность. Да уже в НАТО же знают, как они будут использовать инфраструктуру в Маркулештах. В прошлом году Спыну заявил, что правительство подготовило. Да, это всем уже плевать, мы уже читали, что там Спыну заявил. Все, видите, Маркулешты уже не собираются делать... Значит, аэропортом. Потому что уж лучше мы в Кишиневе сделаем. А Маркулешты, вот они, пожалуйста, вам. Да там, может, и в Сербии разместят, пишет Иван Грейт. На территории бывшего СССР вроде затыка с аэродромами для F-16 не подходит под покрытие, кажется, пишет Панк-13. А Панк-13 много раз слышал, что покрытие не подходит для F-16. Смотрите, F-16. Да? F-16. Легкий истребитель производства США. Отлично, нам подходит. Производство, модификация, конструкция, так, авария, катастрофа, оценка эффективности, так, наверное, конструкция, так, алюминий, материал, требования создания легкого истребителя, топливо, ресурс, так, ладно, тогда по-другому зайдем в этот вопрос мы с вами, по-другому. F-16 взлет с шоссе. Так, давайте шоссе не уберем, сделаем автострады. Давай. Так, па-па-па. Да что ты будешь делать, дурацкий? Куда, вот куда не жму, все время не туда жму. Ай, как неудобно. Короче, где посмотреть, с чего... Так сложно покрытие переделать на пару месяцев работы, если новую подложку делать, пишет Андрей. Да что там за покрытие такое особенное? Ну вот скажите мне, вот колеса что здесь, ну шасси, что в наших самолетах? Какая разница, одинаковые? Ну что, там сильно они отличаются? Какое там должно быть такое суперпокрытие на F-16? F-16 Прилетали же даже F-16, по-моему, на Украину было дело. F-16. Как сформулировать запрос? Вот правильно сейчас. С чего может взлетать или что? Да чего ж тут все про прокрытие? Главное, чтобы марка бетона позволяла выдержать легкий и тяжелый самолет, пишет Ярослав. Ну все, она позволяет. В Муркулештах можно взлетать. Ну вот. Скинул ссылочку, пишет Андрей. А, Игорь, простите, пишет. Да, сейчас посмотрим. Игорь, ипотеку на нас не оформите, я надеюсь. В Болгарии начали модернизацию крупнейшей авиабазы страны. Приступили к модернизации аэродрома. Ну, это понятно, это Болгария. Официальной информации в регионе будут проведены реконструкция взлетно-посадочной полосы, усовершенствование систем диспетчерского наблюдения, также создание дополнительных инфраструктурных объектов. Обеспечить беспрепятственное базирование американских истребителей F-16, закупленные Софией в рамках военного контракта с Вашингтоном. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Болгария тоже вот интересно. Ну вот, насколько понимаю, да? Ага, сейчас, секунду. На F-16 проблема не с колесами, а с пылью, которую может засосать двигатель. А он очень капризный, пишет Серк. Ну, в том смысле, что у F-16 воздухозаборник, он находится низко, да, вот это вот. Ну, так а что, у наших самолетов, извините, у наших самолетов, что ли, очень высоко воздухозаборник находится? Ну, да, вот он внизу, у F-16, а у наших что, наверху он, что ли, или что? Вот, поэтому, ну, с поля ты не будешь взлетать на F-16. А с взлетно-посадочной полосы, ну, допустим, там пыль, да, вот она подзапылилась. Ну, хорошо, проехали, почистили, вот, полили водой, надо, если прям сильно прибить пыль. Что? Поэтому, я, честно говоря, да, стойки шасси у него слабые, пишет дело техники. Ну, что значит слабые? Вот, я, слушайте, я найду это видео, где F-16 садится на дорогу, вот так вот напишу уже по-тупому прям, на дорогу, ну вот, давай, найдите мне, как F-16 это делает, там слабые стойки шасси, ну прекрасно, значит, садиться надо на ровную поверхность. Подметут румына полосу и его, если попросят, пишет 101 километр. ВВП должна быть без стыков, пишет Дмитрий. Вот сейчас смотрю фотографию, будет смеяться, вот. И там F-16 находятся в огромном количестве на ВВП со стыками. Стыки бетонных плит износят стойки шасси. Понятно, будут, так сказать, менять шасси. F-16 старый самолет, много кем эксплуатировался, деталей полно. Пыль сдуть со взлетки, пишет Иван. Да все там нормально с этой машиной, пишет Андрей. Да я и говорю, прям такое вот какое-то прям... Он не может посадить этот самолет, стыки ему шасси не позволяют. Вот. Не ВВП, а ВПП. Да-да-да, взлетно-посадочная полоса. В СССР для аэродромов производили бетон, который может служить вечно, при желании эти варкулешты. Ну, они маркулешты, ну ладно, можно было бы восстановить, пишет Елена. А кто вам сказал, что они в ужасном состоянии? Когда просто речь идет о том, что нужно принять тот или иной самолет, там, я так понимаю, больше про электронику идут разговоры. Чтобы он там мог на глиссаду зайти, еще что-то, чтобы у него это электрически, значит, все электронно, ну, стыковалось. А так-то он может, в принципе, на глаз, если гипотетический летчик садится, он может сесть и хоть в Маркулешта, хоть на дороге, хоть где. Ну, если нормальный летчик. Нет, что ли? Ладно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, июль, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 24 градуса.
Доброе утро. ФСБ пресекла попытку угона ракетоносца Ту-22. После отработали искандерами по аэродрому, где ждали. Уже обсудили, пишет Василий. Да, спасибо большое, Василий. Мы с этого начали, нам очень нравится. И мы вообще сегодня развиваем эту тему. Так. F-16 не надо будет садиться, один раз взлетел и дальше катапультируйся, пишет Юрий. Это смешно. Ну вот мне Василий... Нет, не Василий. Значит... Что слушатели присылают разные? Первое, пишет Сергей Спирова. Американцы сильно ослабили конструкцию самолета F-16, чтобы сделать его максимально дешевым и легким, сообщил News.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, у истребителя очень слабое шасси. Ну, то есть, почему нельзя на F-16 с Муркулешты там или откуда-то взлетать? Очень слабое шасси, очень низко расположен воздухозаборник, близко к поверхности. Он очень требователен к качеству взлетно-посадочной полосы. У них очень высокие требования к качеству взлетно-посадочной полосы и обслуживанию. Нужна идеальная взлетно-посадочная полоса, идеально чистая, а не из бетонных плит, как это бывает у нас. На такой шасси F-16 элементарно надломится. Если грязь, то засосет воздухозаборник. Двигатель выйдет из строя. Каждый самолет должны обслуживать человек 30, сказал Андрей Клинцевич. Слушайте, Сергей, я открываю, на вооружении каких стран находились и находятся F-16. Я начинаю их сейчас перечислять, а вы прикинете себе, насколько у них идеальны взлетно-посадочные полосы у этих стран. Слушайте внимательно. Бахрейн, Бельгия, Венесуэла, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирак, ну, Китайская Народная Республика, Марокко, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сингапур, США. Ух, много как у них, естественно. Таиланд, Турция, Чили. И есть еще бывшие эксплуатанты. Ну ладно, бывших не будем читать. Или будущие, неважно. Ну что? Прям в час взлетно-посадочные полосы в Пакистане, они прям, ну, я не знаю, может быть, они действительно уникальные там, супер-пупер вообще. А в Марокко нет пыли на взлетно-посадочной полосе. И поэтому F-16 никак не могут там летать, потому что воздухозаборник очень низко находится, и пылинка эта расщепляет этот двигатель F-16, превращает в ничто. Серьезно, вот я вот, я много раз слышал о том, как F-16, ну, не могут взлететь без идеально взлетно-посадочной полосы, но я себе реально очень сложно представляю настолько тупых американцев, которые прямо делают самолеты, которые, ну, нигде не взлетают, кроме как с зеркала, вот, понимаете, вот. Но все-таки, конечно, я разное, в общем, слышал про американцев, и шутки Задорнова помню. Ну и потом, как объяснить тогда, каким образом вот эти вот требовательные самолеты работали, ну не знаю, в Венесуэле? Там прям идеально взлетно-посадочные полосы в Венесуэле? Может быть, может быть. Прям лучше, чем в Молдавии, да, в Венесуэле? Поставка американских истребителей F-16, пишет Серк, нашел статью, он говорит, на которых так настаивает Киев, может обернуться большими проблемами для стран Запада, об этом сообщает Политика. Публикация говорит, что поставка самолетов этого типа станет настоящим логистическим кошмаром для союзников Украины. Дело в том, что для американских истребителей F-16 и F-15 нужны качественные длинные взлетно-посадочные полосы, а такой роскоши у современной Украины просто нет. Если же Киев вознамерится построить необходимую структуру, то это не останется незамеченной российской армией. Поэтому я и говорю, что не на Украине они будут ее строить, а в Молдавии будут запускать, с Молдавии все. Как поясняет Политика, для Украины куда больше подошли бы американские истребители F-16 или шведские Гриппен. Эти машины способны взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, но проблема в том, что на Западе таких самолетов не так много, и разбрасываться ими ради помощи Украине страна НАТО явно не готова. Есть еще один выход, французские самолеты «Рафаль». В конце концов, если Вашингтон смог продавить решение о поставке Германии танков «Леопард» Украине, почему бы не поступить так же с Францией? Ну и так далее. Не забывайте, что это пишет Политика, и Политика хочет каким образом поступить? Вот ровно с таким же образом, как с Абрамсами. Они хотят сделать так, чтобы американцы очень долго и упорно говорили про F-16. В итоге тупые французы и тупые все остальные поставили все, что нужно, вот, Украине. А F-16 мы так и не увидели. А если увидели, то один, и он где-нибудь сломал бы шасси и так далее. Вот. Не забывайте еще о такой фишке. Она возможна. Маркулеш-то неправильно, правильно Старовка, дата основания, 1837 год. Позднее некий аналог еврейской автономии. В 2010-м здесь открыт памятник жертвам Холокоста, пишет Виктор. Ну, главное, вы понимаете, что там есть местечко, куда можно взлететь, где можно сесть. Что-то мне кажется, это такой слив, мы дадим вам F-16, ура, ой, у нас нет надлежащей инфраструктуры, извините. А, у вас нет инфраструктуры, извините, пишет Василий. Это все разводка. Слушайте, нам рассказывали, что невозможно использовать артиллерию американскую там на Украине, что она там 100 раз выстрелила и закончилась. Может, оно и так, может быть, действительно у них износ ствола там ужасный. Нам рассказывали, что да, это там, где мы там, какие поставки ПВО там, что вы... Слушайте, это все не то, это все не так, да и вообще это невозможно скрестить такой зоопарк. Ну да, действительно, это сложно скрестить такой зоопарк разнообразия. Но, тем не менее, как-то вот скрещивают, понимаете, что-то вот как-то придумывают. И много всяких разных вот историй о том, как оно невозможно, оно не будет работать, оно утонет там и так далее. Я вижу просто, что наши бойцы выбивают разнообразную западную технику, но также я вижу, что эта техника куда-то пытается ехать, понимаете? Она как-то пытается. Она не то чтобы утонула вся на показательных выступлениях. Но, да какая разница, все равно будем уничтожать и в небе, и на земле, пишет Стаслока. Так-то без разницы, Стаслока. Ну, просто мне, как бы сказать... Я не понимаю, зачем говорят, что F-16, допустим, да, он прям вот только с зеркала взлетает. То есть зеркально чистый взлетно-посадочной полосы, и все, это невозможно, он никогда нигде не взлетит. А потом, когда он взлетит, что будем говорить? Вот, ну, мне просто интересно. Когда он возьмет из каких-нибудь Маркулешты или еще откуда-нибудь, просто взлетит и все, и полетит. Невозможно никак приспособить ракеты к Су-24, вот эти скальп французские, там, как они, скальпы, Storm Shadow британо-французские, невозможно к Су-24, как вы это представите? Нет, это невозможно, это вообще, это нонсенс, это не будет работать. Ну, и чё? Вот, поэтому, не знаю, вот эти все комментарии по типу, этот самолет, он настолько никчемен, он вообще, он не может, у него воздухозаборник низко, а шасси у него, вот, они из стекла сделаны, он только прикасается к взлетно-посадочной полосе, у него шасси все, разваливается все, летит в стороны разные, он сел, все, не самолет, не взлетел, не знаю, ну, укрепят шасси, ну, что... Скажут, там, другие условия эксплуатации. Давайте как-то укреплять. Голландия обиделась на нас за то, что мы будем уничтожать F-16 и аэродромы, с которых они будут взлетать. А что они ждали? Прием с хлебом и солью данных дельтапланов, пишет К9. Ну, мы с этой темы-то и начали, на самом деле. Мы с этой темы начали. Мне когда-то тоже рассказывали, что офсетную печатную машинку за 3 миллиона долларов может ремонтировать только дипломированный производителем инженер, что она капризная и сложная, ну, пригласили такого, долго ждали, наконец приехал, проковырял зубочисткой дренажное отверстие, контуры смазки, вручил нам счет на 4 тысячи долларов и уехал. F-16 то же самое, американцы себе цену набивают, на самом деле, если бы машина была капризной, ее бы не продавали такими объемами по всему миру, пишет Василий. Так я вот и думаю. Да. Игорь Ленков пишет: как прокомментируете вот это? За отказ слушать стоя гимн России на выпускном оштрафуют родители девятиклассников из Нальчика, их дети при этом закрывали уши руками, пишет Игорь. Безумие, Игорь, абсолютно. Я не понимаю, что это за люди такие. Я видел это видео. Я видел, как люди спокойно встают, слушают гимн, поют гимн, но и вот часть людей ведет себя совершенно безобразно, причем опять там выяснилось, кажется, что кто-то какое-то отношение имеет там к, ну, кто-то там из чиновников, в общем, каких-то. Ну, закрыть все дороги, с работы уволить и все, и весь разговор. Вот, что такое за показательные невнятные выступления, и что они хотели этим сказать, то есть... Очень сложно понять. Вот. Ну, или несложно понять совершенно. Соответственно, и действовать несложно. А я знаю точно невозможное возможно. И истребитель с Маркулешты тоже можно, пишет Теус. А с авианосца, что в Средиземном море, не смогут взлетать, пишет Василий. Не, с авианосца в Средиземном море тут какая история? Это должен быть украинский тогда авианосец. Я пока не слышал, чтобы у Украины был авианосец. Вот. Против России они, пишет Андрей. Ну, против России, если, то пускай, значит, оставят свои должности. Там у них какие-то там интересные должности, я видел, там у некоторых. Ну и все, и куда там, я не знаю, куда. Где сейчас собрались все, кто против России? Наверное, Украине, наверное, туда надо. Пусть юристы скажут, можно ли привлечь за хулиганство, как Пусси Райт, пишет Ника Берич. Вроде есть модификация для авианосца, значит, и на любой аэродром сядет. Это тоже военная техника, пишет Владимир. Вот я, кстати, тоже думал, F-16 для авианосцев есть? Вот, или нет? Если есть, значит, у него шасси есть очень крепкое, крепкой модификации. Да, потому что на авианосец садится, там, ну, вы, как, кто видел, тот видел. Там перегрузки большие, нагрузки на шасси. Так, значит, F-16 морского базирования есть или нет? Ну-ка. Так, не, наверное, нет, слушайте. Может, и есть. Морской поверхности, в таких же условиях базирования. Так, так, так. Ну, что-то не нахожу. Так, а можно, знаете, как вот так? F-16 на авианосце. Вот, будет отлично. И посмотрим. Есть хоть одна фотография F-16 на авианосце? Так, это из игры фотография. Это тоже из игры, значит, это не фотография никакая. Так, это вроде не F-16. Так, это F-18, вот он палубный, ага, вот он крепенький, да. Так, это нарисованная картинка. Да, наверное, нет. F-16-х не вижу, F-18-е вижу. Ну, поэтому те, кто говорят, что F-18-е были бы предпочтительнее, наверное, они правы в целом, что он покрепче. Ну, с другой стороны, ну и что? На футболе весь стадион встает и попробуй не встать. Надо их на футбол сводить всех, пишет Стас Лока. Пусть везут свои F-16 сразу на Поклонную гору, там не надо будет взлетать, пишет Борис. Так, F-15 морского базирования. Угу. Так, ну-ка F-15 посмотрим. Ну, про F-15 разговоров не ведется. Да, да и это другой самолет совершенно. Так, модификация взлетно-посадочной полосы по-молдавски. Залатать все стыки и продлить полосу гипсокартоном, как говорится, до первого дождя. Ну, ладно, все, я вас понял, шутники. Так, хорошо. Производство, тактико-технические характеристики. Так, 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 нагрузка. Силовая установка. Максимальная скорость. Практический потолок, нагрузка на крыло, вооружение. Где взлетно... Так. Черт, где ты вообще, я не понимаю, стреловидность, колея, масса пустого. Просто хотел посмотреть, сколько ему нужно, чтобы подняться в воздух. Какая взлетно-посадочная полоса должна быть. Ай, ладно, все, сами смотрите, в своем интернете надоело. С учетом работы наших умельцев, которые искандерами лупят по аэродромам, они вполне себе могут полетать, но не так, как планировали, пишет Алекс Поляков. Не, наши в последнее время особенно хорошо это делают. Это правда абсолютная. Я так понимаю, что это связано с улучшившимся качеством нашей разведки, вот, воздушной. В общем, прям хорошо стало получаться, вот, поэтому, конечно, шансов как-то долго полетать у F-16 все меньше и меньше. Надо звонить Озаренку, он все расскажет про самолеты, пишет Стас Лока. Озаренок расскажет про самолеты? Не путаете ли вы фамилии? Ну, может быть, и не путаете. Прям какой отличный самолет, прям 100% вундерваффе эти F-16, и то ему не то. И это у него хрупкое, пишет Василий. Самая ирония в том, что не рабы на Украине будут погибать без военной помощи, пока у хозяев идут предвыборные гонки, зато есть обещание, как и в «Безумном Максе», что после смерти их отведут в Вальгаллу, в Европу, пишет Корякин Дмитрий. Ходоренок его фамилия, пишет Абили Фанинфлаев. Вот я и думаю. Как так? Покрытие полосы не главное, а подвоз топлива, боеприпасов, а защита самолетов, а скрытность, а ПВО, пишет Абили Фанинфлаев. Так в том-то и прикол, что ставить его будут, например, в Молдавии. Я об этом-то и пытаюсь вам сказать. Да там одни макеты на аэродромах были, Украина заявляет, пишет Василий. Да-да, знаем. А Украина всегда заявляет, что у нее были макеты. Вот, собственно, даже когда в голову что-нибудь прилетит этим дуракам, которые про макеты пишут, они сами о себе, наверное, напишут, что это были макеты. Так... Еще не начали детей F-16 называть, пишет 506-й. Не надо звонить, а все, что надо, напишу здесь, пишет 98-й. Пожалуйста, пишите. Ладно, меня вот тут поздравляют с Днем Семьи, Любви и Верности. Вас тоже с праздником. Что-то, мне кажется, говорили. Непонятно уже, до чего договорились. Договорились до того, что вы любите пошутить очень сильно про все эти F-16 и рассказать, какие они вообще, они никчемные, они как разваливаются. Вот. Я не хочу превращаться в человека, который будет вам рассказывать о том, какие они потрясающие, эти F-16. Ну, мне кажется, что вот одна история, что другая, они очень правильная, да? И не те, кто... и те, и другие, в общем, неправильно себя ведут в этом смысле. Орбан, пишет Игорь. А чё Орбан? Ну, Орбан полетел в Китай. Там он встречается или там будет встречаться с Си Цзиньпином. Так, а что, пишет 506-й. Да-да-да-да-да. Начинались с беспросветной тупости западных политиков и их заявлений, пишет Дмитрий. Ну, вот по поводу беспросветной тупости и того, как сейчас Орбан троллит всех, это классно. Тут Боррель, в связи с тем, что Орбан прилетел сначала в Россию, а потом в Китай, решил Орбана учить жизни, мол, что ты там летаешь, куда ты там летаешь, с кем-то там разговариваешь, да и вообще мы не давали тебе разрешения от Европы говорить. Вот, после чего он сказал, ну, у Венгрии свои интересы, мы в Турцию там собираемся, куда мы только не собираемся, а поскольку у нас свои интересы, мы бы хотели бы вам сказать, товарищ Боррель, что мы не будем у вас спрашивать, где нам обедать и с кем нам встречаться. Ну, короче говоря, поставил на место этого Борреля, который, честно говоря, уже сильно задолбал, потому что очевиднейшим образом на его место скоро придет столь же никчемная Кая Каллас, если я не ошибаюсь. Ну и этот Боррель уже наконец-то отправится на пенсию. Но набил он оскомину, конечно, конкретно. Они все говорят, что визит Орбана ничего не значит, но как засуетились. Почему, пишет Панк 13. А вы как думаете, Панк 13? Вот почему они засуетились, если визит Орбана ничего не значит? Вот. И почему они так говорят? Они так говорят, потому что они хотят... всех убедить в своей правоте, что действительно эти визиты ничего не значат. Но при этом они понимают, что эти визиты как минимум значат, что нет изоляции, международной блокады там, или чего-то еще. Вот. Даже со стороны Европы в отношении России. Оказывается, есть европейские политики, которые общаются, готовы налаживать диалог. Понятно, что они не будут действовать там в интересах нас, все они действуют в интересах своих собственных, но, тем не менее, такие политики есть, и такую политику можно проводить. Вот Орбан может сейчас на фоне этих всех придурков, которые тянут, значит, всю Европу в войну, он может выглядеть очень адекватным человеком, и у него это получается. Он эту адекватность проявляет, и все люди это видят. Избиратели это видят, что вот, смотрите, действительно, Орбан что-то пытается делать. А заходит потом в его соцсети, а он такой, я не что-то пытаюсь делать, я пытаюсь быть миротворцем реальным. Вот я тот самый мостик. Я единственный, кто из Европы может говорить с Россией нормально. Могу с Китаем поговорить, могу с Украиной поговорить, со всеми могу говорить. Я, говорит, нормально, я вот дипломатически одаренный человек, в отличие от вас, дебилов, которые не могут теперь вообще с Россией говорить. Мы, говорит, мостик, мы можем налаживать общение, вот как хорошо. Ну, поднимает, естественно, Венгрию в глазах всех остальных, ну и позиции Венгрии, естественно. Он возвышает ее в дипломатическом смысле, да, в международном. Венгрия значит... Теперь, ну, во всяком случае, Орбан все для этого предпринимает, в отличие от вот этих всех пустобрехов европейских разнообразных. Поэтому Орбан действует в своих интересах, вот, и у него это получается на данный момент. И да, да, его внесли в базу данных миротворца, этого дегенеративного сайта экстремистского, дебильного, вот, да, внесли. Вся эта история с мирными переговорами мне напоминает Минские соглашения. Там Украина тоже не хотела разговаривать напрямую с республиками. Теперь говорят, что с Россией будут говорить только через посредников. По-моему, уши из одного места растут, пишет Стас Лока. Стас, мы ведь прекрасно понимаем, что с Украиной через посредников или напрямую, или как угодно разговаривать нет смысла, потому что сама Украина – это посредник. Понимаете, да, о чем разговор? Когда нам подсовывают разговор с Украиной напрямую, при, во всяком случае, той власти, которая есть на Украине сейчас, ну, или подобие власти, это все разговор ни о чем, по одной простой причине: Украина не самостоятельна. Ну, имеется в виду вот эти вот власти украинские. Поэтому здесь возможен только разговор с их хозяином, а хозяин у них в Соединенных Штатах Америки, всем это известно, все это прекрасно понимают, и опять никому мы не откроем в этом смысле глаза. Вот и все. А еще у венгров помидорчики в томатной заливке и консервированный зеленый горошек вкусный. Да вообще лечо обалденное венгерское, что тут говорить. Вангую Орбан еще и Нобеля за мир получит, и она, и он на свои летает, пишет демонтажер. А как оголтело кричат европолитики, пишет Дмитрий. Ну, потому что они ставленники не собственного народа, не народ их фактически выбрал, а это... так скажем, проамериканская вот эта вся тусовка, европейская, которая существует за счет дядюшки Сэма, на самом-то деле. Вот, поэтому ничего удивительного этого нет, и многое с кем и где мы разговаривали, там вот, не знаю, с Сергеем Карнаухом разговаривали на днях тоже вот на эту тему, ну, всем здесь все очевидно, то есть здесь не может быть каких-то сложностей и подводных течений, камней, ничего подобного такого нет, все ясно. Есть ставленники США в европейской политике, они выполняют задачу. Задача сделать так, чтобы... Россия как можно дольше воевала, в том числе и за счет самой Европы. Значит, мы, может быть, в конечном счете должны схлестнуться. Почему? Потому что это помогает американцам заработать. Вот. А их всяким разным шавкам, европейским в кавычках, да, все равно, если что, там предоставят убежище, спасут. Поэтому их особо судьба Европы, Евразии, да, не интересует. Их интересует собственная судьба. Для того, чтобы Орбану получить Нобелевку, ему, наверное, нужно на Россию напасть. Такие времена, пишет Стас. Да, 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 да. А еще у венгров автобус Икарус. До сих пор делают, Влад, или как? О чем разговаривать с людьми, которые новые самолеты режут, пишет Аркан. Да поговорить-то можно со всеми. Другое дело, что нет смысла разговаривать с не самостоятельными вот этими режимами. Ну, то есть это только делать вид, что ты с ними говоришь. 9.30, новости.
Дея 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, продолжаем. Зеленский осудил Орбана за то, что он не посоветовался с ним. Идиот, пишет Василий. Там, по-моему, МИД украинский выступал, может, конечно, и сам Зеленский что-то говорил, но они привыкли же, что... с ними все советуют. Слушайте, там новый премьер Британии, вы знаете, да? Значит, ушел, забыл его фамилию и имя. Сейчас мне начнете напоминать. Не надо. Все, я должен освободить свою голову от ненужных словосочетаний. Правильно? Потому что нужно хорошую информацию
качественную хранить в голове, а от некачественной надо избавляться. Мусор. Все. Я избавляюсь мысленно от этого мусора в голове. Не помню, кто еще. И пришел новый. Не знаю его имя и фамилии, не хочу знать, потому что какая разница, скоро избавляться тоже. Он произносит первую речь, британский премьер новый. Произносит первую речь, и такой: Англия, ха-ха-ха, мы, ха-ха-ха, и обязательно помогать Украине, стоять до конца за Украину, то-то-то-то-то. Вот. Шли-шли либористы, рассказывали, как они будут бороться за социальное равноправие, там, за благо какое-то социальное для британцев, как они сейчас поправят социальное положение. Первая же речь этого придурка про Украину прям. Все понятно, не буду запоминать фамилию, не буду, зачем тратить время, вот. Тупое еще тупее, пишет Сергей. Ну, сейчас еще французские выборы. Вот, кстати, мы не сказали, да, Британия. Уже сказали, сейчас французский. Там второй тур, непонятно, кто что побеждает, не побеждает. Какие-то объединяются там против друг друга. Значит, решили с Ле Пен бороться всем миром, борются с этими провоками. Леваки какие-то с флагами Палестины бегают. Вот. И лозунг у них новый: Франция – это ткань миграции. Ну, типа, мы за миграцию, классно. Потом смотрю, протестующие, которые выступают за левых и за миграцию, бегают по Франции с флагами других стран. Откуда они приехали, как вы понимаете. Провоки эти тоже непонятные, значит, этот Макрон каким-то образом вроде как второе место по количеству взял, кто-то там к нему присоединился, а кто присоединился, те на самом деле не друзья Макрону, но они все вместе противостоят правым. В общем, страшное дело какое-то во Франции происходит, ничего не понятно, как они будут правительство формировать, непонятно. Этот Аталь, который, ну, так скажем, нежная зефирка, ушел в отставку. Ну, в общем, движ идет во Франции, пока непонятно, кто и чем будет управлять. Об этом, кстати, Макрон сказал. Что-то, говорит, непонятно, а кто чем управляет-то в итоге. Может быть, еще одни перевыборы у них будут. Ну, опять кто-то что-то носится, жжет, там полиция по башке бьет им, какой-то слезоточивый газ, что-то стреляют. Ну, Франция. Франция. Ну, что? Европа, демократия, все хорошо, просто бьют, как всегда, людей на улице. Вот, эти люди, как всегда, пытаются бить этих полицейских. Ну, все традиционно, Франция. Читал во время... А кто башкой бьется там об стены? Вот, есть такое ощущение? Там мой сосед приехал. Вот, реально, каждый день, типа, где-то близко, ближе к 11, мой сосед начинает биться башкой об стены. Вот здесь вот тоже так. Ну, ладно. Читал во время новостей, выросло потребление алкогольных напитков до 8 литров и повысили акцизы на вино. Видимо, чтобы больше водки пить, пишет дети у бабушки. Ну, вообще, насколько я знаю, раньше-то у нас было 11 литров, а сейчас 8. Поэтому как-то выросло-то, получается, не выросло? Или падало еще сильнее? А вот, по поводу водки, вы знаете, у меня есть ощущение, если коротко, что современные люди, вот поколение современное, водку не пьют уже. То есть алкогольные напитки, конечно, во-первых, они вредят здоровью, но вот мне кажется, водка в этом смысле пользуется минимальной популярностью, она скорее пользуется как основа для коктейлей, да, там, популярностью. А так, чтобы прям вот водку пить, ну, честно, я вот даже... Не вспомню, кто-то из моих друзей вот так вот прям собирается, там бывает, чтобы прям, а давай водку пить. Ну, что-то я такого и не знаю. Поэтому, наверное, и количество алкоголя, да, там, на душу населения, оно и сокращается. Так, бьют, значит, любят. Париж – город любви, пишет Айбелив. Орган, по логике, после Китая должен к другу Дональду поехать, пишет Давид. Ну, по логике, да. По логике, да. Ему вот он сгонял на Украину, сгонял в Россию, сейчас он сгоняет в Китай, и надо к Дональду съездить, как в перспективе там будущему президенту Америки, да. Водку почти не пью, предпочитаю тещин самогон иногда, пишет Сергей. Ну, самогон, там, водка, в целом. Такие вот напитки, мне кажется, они вот у молодежи уже не пользуются популярностью. Вы вращаетесь в буржуазной среде, пишет Анна. Я вращаюсь в буржуазной среде? Интересно. Но как вы себе представляете, собственно говоря, что такое буржуазная среда? Я небольшую расшифровку сделаю, Анна, и вы удивитесь, и, наверное, узнаете, что вы тоже в буржуазной среде вращаетесь. Сейчас объясню, смотрите. Буржуа, бургер, бюргер, горожанин. Горожанин, городской житель. Вот, буржуазная среда, городская среда. Ну да, наверное, я сижу по городу. Наверное, вы имеете в виду в малых городах, наверное, да, там водку пьют, что-то такое. Ну, может быть. Может быть, в селах. Ну, в селах тоже вот самогон вроде. Я перерос водку и перешел на виски, пишет К9. Очень странно, очень странно. Кто пьет виски, я не знаю. Зачем они это делают, я не знаю. Такой самогон и самогон, если честно. Ну, виски — это же самогон. В общем-то, любой дистиллят — это самогон, так или иначе. Ну, виски, самогон. Вчера ходил за колой, предложил мужик в очереди коньяк попить, пишет Ника. А, вот этот коньяк, после которого, это, знаете, как оценить качество коньяка? Вот если, ну, вот эти, за 300 рублей. Сейчас, наверное, за 300-то и вообще ничего нет, но вот я помню, это в студенческие годы у нас были такие цены на, в кавычках, коньяк. И как оценить, хороший коньяк или нет? Ослеп? Не очень хороший. Не ослеп? Ну, а пойдет. Вот. Жду, когда в эту французскую помойку заедет почти полмира на Олимпийские игры. Вот это будет зрелище, мы все видим, что там происходит, и навряд ли станет лучше, пишет Корякин Дмитрий. Дмитрий, по поводу французской помойки. Какая-то журналистка, по-моему, может, американская, приехала и сняла видео, просто пошла по улицам. Просто пошла по улицам Парижа. Ну, если вы ждете, что туда кто-то приедет когда-то, то вы уже пропустили этот момент, туда уже все приехали давно. Вот, и, собственно говоря, непонятно, а если там, ну, так скажем, население, ну, коренное, если оно вообще, оно существует там или не существует. Мы видим, как лицо Франции меняется. Вот, при этом я посмотрел, там интересные тоже процессы идут разных муниципальных выборов в Британии, там тоже сильно меняется все. Вот, поэтому я думаю, процессы будут происходить по типу тех, которые когда-то происходили, ну, в других странах. Ну, вот, допустим, в Египте есть египтяне? Вот такой вопрос вам. Ответ – нет. Там уже давно арабы. Вот, я не говорю, что это плохо или хорошо, я просто говорю, что египтян-то вы и не найдете. Так, я думаю, и с коренными французами произойдет, думаю, что и с британцами так произойдет. Вот, ну, собственно говоря, что тут? Канадская журналистка, такое впечатление, что на ее видео был не Париж, а столица Марокко, пишет СВ. Может, найдем это видео? Есть видео? Значит, канадская журналистка, я что-то, видите, думал, что она американская. Канадская журналистка прошлась по Парижу. Что-то такое. Вот я вчера нарывался на это видео, себе не отметил. Сейчас, если найдем, покажем. Так, интересно, алкогольный наркотик можно разве в эфире обсуждать, пишет Каламбур. Вы имеете в виду, алкоголь можно обсуждать или нет? Обсуждать можно все. Другое дело, какую ты оценку этому даешь. Вот, я оценку этому даю плохую, негативную, вот, и призываю всех не пить. Вот, по возможности, во всяком случае. И когда я вижу цифры, которые говорят о том, что в России сокращается потребление алкоголя, моя душа радуется. Когда я вижу цифры, которые говорят о том, что употребление алкоголя увеличивается в России, я расстраиваюсь. Меня это печалит. Алкоголь – напиток рабов. Усвойте, пишет Бараэт. Да любая вещь, затуманивающая рассудок в целом, она про то, что, чтобы уйти от действительности. Да, любые зависимости – это про то, чтобы уйти от действительности. Вот. Компьютерная зависимость, кстати, туда же отправляется. На самом деле, очень крепкая зависимость. Если честно, вот эти игровые зависимости у людей есть, да, не дай бог, игроманы есть, вот казино и прочее, это вообще мрачная история, Можем отдельно про это говорить с вами, можем какие-то истории ваши, может быть, в эфире там обсудить или еще что-то. Ну, это мрачно. Но это все уход от действительности, да. А что по поводу сотрудницы Матч ТВ из Останкино? Как себя чувствует, пишет Виктор. Информации у меня нет, но история вопиющая. Значит, сотрудница Матч ТВ из Останкино ночью, ну, видимо, она работает ночью, возвращалась домой, как я понимаю, и шла, значит... Там пруд Останкинский есть, кто бывал, знает. И ее, по информации сейчас, которая публикуется в средствах массовой информации, изнасиловали трое выходцев из Узбекистана, если я не ошибаюсь. Их всех задержали. Вот. Ну, а дальше их будут наказывать, да, сажать в тюрьму. Ну, вообще, конечно, вещь вопиющая абсолютно. Я, кстати, недавно прямо возле этого пруда со своим товарищем прогуливался, просто там живет, встретились, вот. Ну, такой пруд, ну, молодежь отдыхает, что-то выпускные были, ну, все вроде нормально. Какие-то ребята стоят, просто, ну, я иду, ребята стоят, один поворачивается, говорит: «О, телеканал «Звезда», приветствую». Я говорю: «Ого», говорю: «Здрасте». Ну, поздоровались, пошли дальше, все. Все. И тут такая история, конечно, абсолютно дикая. Абсолютно. Дочка старшая еще в 2021 году категорически отказалась ехать в Сорбонну учиться. Все поняла про Францию, побывав там по обмену несколько раз, пишет код Z. Ну что, нашлось видео? Давайте посмотрим это видео. Со звуком можно, да. Да-да, ну как будет готово тогда, жду знака. Я живу в Останкино, что за новость? Ну, наверное, не в Останкино, да, прям вы живете, Дмитрий. Ну, новость вчерашняя, значит, сейчас я вам прочитаю. Так, я где-то себе выделил. У меня тоже друзья там живут, и, ну, это семья молодая, я им сразу отправил, тоже говорю: это, ребята, вы там тогда поаккуратнее, что ли. Сложно было себе представить. Так, Орбан, это не то, это я. Другие чаты отправлял. Вот когда надо найти, попробуй еще найди, понимаешь, что? Попробуй еще найди. Так, сотрудницу Матч ТВ изнасиловали выходцы из Узбекистана рядом с телецентром Останкино. Нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля. Когда она поздно возвращалась с работы, на девушку напали около 2:30 ночи, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда. Спустя 40 минут один из насильников был задержан, им оказался 24-летний, ну, пишут просто имя, Мухридин. Вскоре рядом со станцией метро ВДНХ сотрудники полиции задержали 25-летнего Бунеда, так зовут его, и 22-летнего Жавахира. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц». Работодатель девушки в курсе произошедшего и подтверждает эту информацию. Вот такая информация вчера прошла. Вот такая информация. Так, фляга свистит на почве половых отношений, пишет Лис Хитрый. Я вас слушаю и пью, чтобы веселее было, пишет Сергей. Жалко вас будет потерять, Сергей. Завязывайте с этим. Вот. Очень опасно нас слушать. Шучу, шучу. Очень опасно пить, на самом деле. Вот. Так, Алексей, ты аккуратнее ходи, пишет Аркан. Аркан, вы считаете, что я настолько красив, что... Мне грозит изнасилование, что ли, или что? Сегодня Останкино, завтра Бирюлёво. Надо менять мигрантскую политику, пишет Алекс 123. Какая разница, в каком районе? Это все Москва. С ростом числа мигрантов Москва перестает быть безопасным городом, пишет Елена. Ну, об этом говорил Бастрыкин. Он приводил статистику и, да, говорил о серьезности проблем, связанных с отсутствием контроля в вопросе миграции. Итак, видео из Франции, да, из Парижа конкретно. Канадская журналистка приехала, ну, видимо, под Олимпиаду и прошлась по улицам. Вот, посмотрите. Ну, кто не может смотреть, я буду комментировать. Вот, включай. Сейчас, говорит, я вам покажу. Я за тобой не вижу, за головой. Да, что там, говорит, во Франции? What I saw today, you will not believe it. Вы, говорит, в это вы не поверите. Может быть, вы будете шокированы. И дальше улица. Ну и кажется, что это Марокко. Ну, так вот примерно. Очень много грязи на улицах, набросано как-то какие-то очень странные торговые ряды. Люди в традиционных, ну, так скажем, не французских одеяниях. Не то, чтобы они все как Людовик XIV там одеты. Кто-то что-то митингует. Вот. Очень много мусора набросано. Все ходят как попало по улице, по проезжей части. Ну, просто... Это надо, конечно, желательно это видеть. Но на самом деле я вот в 2018 году... До Парижа я не доехал, но я был в Брюсселе. Вот, это, вот так выглядел Брюссель в 2018 году. Вот прям, собственно, один в один. По-моему, это был 2018 год. Ну, очень интересные, опять же, торговые ряды. Из чего попало сделаны. Непонятными абсолютно вещами какими-то торгуют. Все это неорганизовано. Много мусора на дороге, на тротуаре, еще что-то. Вот два белокожих француза. Это все. Ну и, в общем, все. Желательно увидеть, потому что описывать это нет, не имеет никакого смысла. Просто очень грязный город. Очень много мусора. Преимущественно, так скажем, население... Видимо, даже не из Франции, потому что вот там какие-то народные костюмы люди носят такие, которые не свойственны Франции, ну и все такое. Ну, то есть, в общем, традиционной Франции вы там и особо и не найдете. Наверное, традиционная Франция, она сплошь бегает на баррикадах и бьет друг другу башку. Вот, одни полицейских, другие протестующих бьют, ну, вот как-то так. Два белокожих француза, да и те украинцы, наверное, пишет Панк 13. Вот. Любо-дорого посмотреть, пишет Миша Николаев. Так выглядел Брюссель в 2018-м или черкизский рынок в Москве в 95-м, пишет Василий. Вот, да, по торговым рядам, как это выглядит, да, действительно, как вот, знаете, вот эти всякие там разные стихийные рынки у нас, может, вы встречали, ну, сейчас все меньше такого, но вот раньше этого было много, вот так оно по качеству это выглядит. Как теперь это развидеть, пишет Михалыч. Так не надо это вот, пытаться видеть или развидеть. Это реальность, и реальность, она вот такая, собственно говоря. Все, все. Вы были в Марокко? Я была во многих городах. Там очень чисто, пишет Анна Травина. Анна, я не про грязь Марокко имел в виду, я имел в виду там цвет кожи населения, то есть вот, вот. А про грязь я сравнил с Брюсселем в 2018 году, очень грязно. Так, гулял по Париже примерно в 2006 году, уже тогда так было в центре, пишет Саша Зум. Вы знаете, я во Франции был много где, на самом деле, я проехал по Франции, но я не был именно в Париже. В остальных городах такого не наблюдалось, ну, обычные города, как города, ничего такого. Видимо, Париж в этом смысле, как мегаполис, сильно отличается. Вот. Не зря о таком говорят по-русски «развал», а не «рынок», пишет Виктор. Вот. Увидеть Париж и умереть — фраза обретает новый смысл, пишет I Believe. Черкизон вообще целым городом был, с несколькими этажами, врачами и прочим, пишет 506. У нас также будет, если не остановить миграционный беспредел. Зачем, пишет Сергей. Ну, не так же, наверное. У нас все-таки преимущественно из других регионов люди приезжают, да? У нас основная доля, да, вот миграции, насколько я понимаю, это постсоветские государства. Вот. А у Франции, вероятно, это вот Африка. Ну, и бывшие африканские колонии разнообразные. Вот. Соответственно, картина другая. В Париже был в 97-м, 98-м и 99-м. С каждым годом мигрантов становилось все больше. Это было очень заметно уже тогда, пишет СВ. Чисто на улице, если порядок в головах, а в новых мигрантских Вавилонах такого быть не может, в принципе, пишет Сергей. Ну, у нас чисто. Давайте будем говорить, как есть. Вот в Москве, например, очень чисто. Несмотря на то, что Москва, конечно, наверняка впереди всех городов российских по количеству мигрантов. Ну, то есть, скорее всего, это так. У меня статистики на руках нет, но я предполагаю, что я прав вообще. Так. Подозрительная тишина относительно Армении, что-то назревает, пишет Виктор. Да не особо какая-то тишина, просто вот новости, когда появляются, они все из разряда там. Армения будет выстраивать отношения с США, Армения будет выстраивать отношения с НАТО, Армения будет выстраивать отношения с Францией, Армения будет выстраивать отношения с кем угодно, вот кто сейчас воюет с нами, как я понимаю. Да. Поэтому не назвать это тишиной. Ну, так вот оно происходит. Линия фронта отодвигается от Горловки, такое заявление с пометкой «срочно» от главы ДНР Пушилина. Алексей Сорокин заявил, что покидает пост генерального директора оргкомитета «Игр дружбы». Угу. Российская дочерняя компания American Express Company подала заявление о ликвидации, следует из базы данных Spark. Угу. Понятно. Ну и все пишут о французах и собственно говоря, как у них политические силы теперь будут, как у них теперь политика будет, значит, строиться, исходя из тех выборов, из тех результатов выборов, которые сейчас есть. Левые там победили, но вот левые утверждают, значит, следующее, что Франция это ткань миграции. Ну, то есть, миграция — это вообще классно, и это и есть суть Франции, как я понял их выражение. То есть, они будут настаивать на том, что мигрантов должно быть больше, и все в таком духе. Насколько к ним примкнет в этом смысле Макрон, непонятно. Понятно, что правоки против этого, но они вот по общему количеству мест, так я понимаю, занятых, они третью позицию взяли уже на втором туре выборов. В первом туре они были... чуть ли не первые, по-моему, да, во втором, вот они уже на третью позицию откатились, потому что там консолидировались, значит, все против правоков. Что по этому поводу говорит Ле Пен? Она говорит, мы не проиграли, потому что, говорит, мы когда-то начинали там с 7 мест, вот, а сейчас у нас очень много мест, да, мы бы хотели, наверное, больше, но в любом случае это только немного откладывает нашу победу, мы еще, значит, наберем обороты и победим, и будет у нас и большинство, и все такое. То есть они, правоки, в свою силу и в свои возможности, и в свои перспективы верят. И, собственно говоря, вот судя по тому, что канадская журналистка опубликовала, я понимаю, на чем основываются вот правоки французские. Вероятно, если будут усиливаться те тенденции, которые сейчас происходят во Франции, да, с неконтролируемой миграцией и прочим, ну, собственно говоря, вот это вот французское население коренное, вот оно будет потихонечку перетекать в стан правоков. И мы увидим такое столкновение, да, двух разных совершенно Франций, которые абсолютно никак не могут ужиться друг с другом. И фактически что у одних, что у других, ну, если их сравнивать между собой, вполне себе радикальный взгляд на происходящее во Франции и на ее будущее. Одни радикально за миграцию, другие там против этой миграции. И все. То есть это два взгляда, которые совершенно невозможно никак соединить между собой. Что там за новость о единой платежной системе с Ираном? Замена западной? Запустили или нет, пишет Дмитрий. Дмитрий, я не видел, запустили или нет, но помимо Ирана есть еще история с Индией. Знаете, да, Моди там в Москве должен появиться в ближайшее время, как бы не сегодня его визит. И он говорит, что я жду, не дождусь встречи со своим другом, он так и написал, Владимиром Путиным. И есть там определенные желания настроить... Опять же, вот эти вот системы оплаты, у них как-то это называется рупей, самое интересное у индийцев, у нас это называется мир, да, платежные системы, и их вот как-то взаимоинтегрировать в этом смысле, чтобы Индия могла пользоваться нашей системой, чтобы мы могли пользоваться индийской системой, они нашей, ну, в общем, вы поняли. Так что перспективы есть, и перспективы серьезные. Как цитировали Ле Пен, а теперь она топит за Украину, пишет Алекс. Ну, там, кстати, интересный тоже момент вот по поводу того, как они топят за Украину. Вот. Еще не исключен тот факт, что, выбирая между мигрантами, там, скажем, из Африки и из Украины, они видят большую перспективу в мигрантах с Украины. Вот, еще такой вариант можно рассматривать. Посмотрим. Ну да, то, что Ле Пен сначала одно говорила, а потом как-то... стала говорить другое в отношении нас, мы тоже заметили. Но не она одна такая, не она одна, много их таких, этих европейских правах, которое сегодня одно, завтра другое. В любом случае будем наблюдать за тем, что происходит, и в любом случае мы видим, что противоречия там в Европе нарастают. Вот. И взгляды уж кардинально разные. Казалось бы, а там-то, конечно, посмотрим. Может быть, это просто политики, которые пользуются конъюнктурой и хотят побольше власти. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.